Здравствуйте, с вами программа «Крупным планом». Тема нашей сегодняшней программы – ветка сакуры. И, как вы понимаете, речь сегодня пойдет о Японии. Число погибших и пропавших без вести в Японии достигло на настоящий момент 15 тысяч человек. Ну, а мы поговорим вот о чем. Япония является одной из самых развитых стран в плане темпа развития технологий и компьютеризации. Даже были теории о неземном происхождении этой цивилизации, настолько быстро они развивались по отношению к другим народам. Сегодня в студии гость программы профессор каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Добрый день.
И ваша ведущая Елена Фридман. А первый мой вопрос такой. Почему японцы так быстро развивались по отношению к другим народам?
Я думаю, именно потому, что им не мешали предыдущие всякие этапы развития. Они перескочили из своего древнего природного уклада в новый уклад. Им не требовалось переработки этой информации, этих изменений, всевозможных. Они просто взяли и перешли из одного состояния в другое. Их мировоззрение, их восприятие мира, их стойкость внутренняя, их внутренний такой настрой на том, что человек может страдать, может жертвовать собой, он должен подняться выше себя, он уважаемый тот, кто не думает о себе, в общем, в таком... Все эти побуждения их, внешние, религия, это все помогает им. Причем отдаление от всего мира, ощущение жизни на острове. Я был в Японии, я это очень чувствовал. Хотя был там уже после всех этих... технологических новшеств и всего прочего уже в 20-21 веке. Но все равно это чувствуется. Чувствуешь, что ты находишься в другом мире. И даже не в Азии. Это не Азия.
С чем это связано?
Это именно характер людей, которые... Это не внеземная цивилизация, конечно. Это просто характер людей, которые развивались сами, вместе с верой в то, что человек должен приподниматься, человек должен внутренне углубляться в себя, человек должен объединяться с природой и быть ближе к природе. Сама природа заставляет быть ближе к ней, потому что постоянные эти землетрясения, постоянные эти цунами, там всевозможные проблемы, все это сделало их, и они строили все, и они жили очень-очень близко к природе. Причем эти очень серьезные уставы жизни до сегодняшнего дня, они очень сильны в природе общества. Конечно, все равно внутри запрятан эгоизм, обычный человеческий эгоизм, но он находится... Во-первых, находился в состоянии таком предварительном своего развития, не явно эгоистическом, не яро эгоистическом, как это было после греческих, римских и западных цивилизаций у нас, в нашем свете. И, кроме того, в сочетании этого малоразвитого эгоизма с подавлением его, с огромной такой... методикой внешних условностей, оно, конечно, привело их к такому состоянию, когда они действительно просто уже с детства получали такую систему взаимоотношений, такие наставления, такие жесткие принципы, когда у них даже не было никаких возможностей менять свою парадигму.
У них
и мы видим, что народ, поскольку был в изоляции, и плюс религия, сделал их такими. В общем, изоляция народа, его религия и его соответствующие вот эти вот уставы, семейные и общественные, привели к тому, что вот он таким стал. Но это очень быстро разрушается.
Вот мне интересно просто внутренне, откуда это исходит. Вот в Японии даже существует такое явление, как сад камней. То есть они даже относятся к неживому уровню природы, они говорят, это в этом есть жизнь.
Да.
То есть вот откуда такое ощущение, откуда такое вот это восприятие?
Это близость к природе, когда они действительно ощущают в неживом для нас своего рода жизнь. Действительно так.
А как это связывается, что с одной стороны вроде развитие технологий, то есть это определенный уровень развития эгоизма?
Это очень внешне искусственно. Внешне искусственно. Я был в Японии, огромная возможность, ну я там был связан с телевидением и с конференциями, с научными, огромные возможности, огромные вообще, такая аппаратура, все это такое. И одновременно с этим... Это видно, что это все внешнее, абсолютно внешнее, не их, а внутри они совершенно другие. Внутренне они сохраняют себя, свое отношение к жизни, к уставу, к семье, ко всему, что есть, и ни в коем случае не соединяют свое, себя, народ, с тем внешним, что пришло к ним. Они взяли от внешнего мира все, что надо, для того, чтобы себя этой внешней оболочкой окружить и с помощью этой внешней оболочки еще и защитить себя от внешнего мира. Насколько нам не кажется, это, в принципе, средством связи. Для них это не средство связи, а для них это в некотором виде средство, в общем-то, изоляции. Потому что за этой внешней технологической оболочкой красивой и совершенной они остаются теми же.
Что это за корень такой вот у них, интересный корень? Можно сказать, корень души, как мы сегодня...
Нет, для этого просто надо... Ничего не особенного здесь нет. Я еще раз подчеркиваю. Это исторически просто так сложилось, потому как изоляция государства в течение многих веков, плюс религия и плюс особенность... близость к природе, вынужденная в связи с землетрясениями, с цунами, со всеми этими проблемами. Все вместе это наложило вот такой отпечаток.
Вот мне просто интересно, анализируя как бы вот всю историю, да, Японии, ну, какую-то ее часть. Мы знаем, что в 1945 году произошел там страшный ядерный взрыв Хиросимы и Нагасаки. Страна эта очень быстро восстановилась как бы внешне, да, они достигли еще
они
большего уровня.
Они могут оправляться очень быстро, потому что у них... существует очень серьезное желание работать в объединении, то есть над собой связано. Причем это связано было и с императором, и со всем. В общем, общность, общество, зависимость от общества, ценность мнения общества, у них это на первом месте.
Откуда это у них исходит? Почему?
Ну, это исходит у них еще из древних... тех обязанностей, которые были у человека, еще и в его родовых кланах. Мы видим эти все их жертвы, которые они готовы приносить во имя общего чего-то, во имя данного слова, чести. У них это...
Ну, хорошо.
На Западе этого ничего нет. На Западе взять, обмануть, урвать, продать, хоть родных там отца и мать, это все...
Приемлемые вещи.
Да, это все спокойно. А у них долг чести это...
Ну что ж, это из блога профессора Лайтмана. Природа ведет нас по пути эволюционного развития до уподобия ей. Удары и страдания, ощущаемые нами, являются реакцией природы на наше ей несоответствие. Единственное решение всех кризисов – прийти к равновесию с природой.
Да.
Удары преследуют цель. Как-то вы сказали, что удары преследуют цель развития чувствительности.
Они являются порождением нашего несоответствия с природой, потому что мы приводим природу к неравновесию, и поэтому она приходит в еще большее движение. Если бы мы действовали правильно к цели, то и вся природа бы правильно. Мы должны двигаться, и природа должна двигаться. И неживая, в том числе внутри Земли, должны происходить геологические изменения. Угу. В космосе растительная природа, животное, все должно меняться. Но оно бы менялось вместе с нами по направлению к цели. То есть благожелательно, добрым путем. А сейчас пока мы видим, что, к сожалению, это не так. Потому что мы не идем прямым путем к цели. Так что мы вызываем все эти проблемы и все вот эти случаи.
У меня вопрос в другом немножко. У меня вопрос в том, что если, в принципе, эти удары преследуют цель развить определенную чувствительность к этим как бы ударам, то почему сегодня люди становятся все более или более к ним глухими? То есть они уже не слышат ничего, их уже ничего не волнует.
Потому что не удары являются причиной, а мы следствием наше отношение к ним. А наша черствость, наш эгоизм, который в нас растет, является причиной ударов, и поэтому мы автоматически к ним становимся более такими индифферентными.
Ну, мы видим, что мир становится глобальным. Сегодня страшно обнаруживать себя в такой ситуации, в тех условиях, когда каждый находится в своем эгоизме и ненависти в своих эгоистических расчетах. А вот в связи с произошедшим я просто изучала интересные такие реакции, как люди реагировали. Были такие, которые сочувствовали, и были такие, которые, вот, например, радовались. Реакция одного из таких слушателей из России, произошедшего в Японии. Это им расплата за Курильские острова, пусть страдают.
Какая расплата и вообще за Курильские острова, почему? Это вообще глупость, конечно, и такое отношение русских или вообще России к этому, к Японии или вообще к кому-то ни было, и тем более за Курильские острова, оно только вызовет обратную реакцию и принесет России еще больше страдания.
Мне, я хотела бы вас спросить, почему, в принципе, есть люди, которые, ну, все эгоисты, ну, эгоизм одних устроен так, что они откровенно радуются тому, кто получает удары.
А... Это наш эгоизм вообще.
Да.
То есть в этом никто не виноват, это вообще наш эгоизм. Но признавать себя таким должно быть человеку очень больно. Все мы такие. И в глубине души абсолютно нам не важно, что происходит на миллиметр от нас и с кем-то другим. И даже если ему хуже, то я чувствую себя лучше. Это наш эгоизм. Угу. Но когда происходят такие события, и я чувствую, что он во мне вот таким образом возбуждается, я должен понимать, что это зло во мне, и хотел бы я его каким-то образом из себя изжить, исправить. То есть радоваться на показуху вот так вот, как этот вот там... представитель, я бы этого не делал. Но люди не понимают, что этим они причиняют себе только вред.
Почему есть два вида эгоисты? Эгоисты, которые эгоисты, это эгоисты, которые как бы альтруисты. Почему есть?
Они не альтруисты. Они сочувствуют, потому что они чувствуют в каком-то смысле себя вместо японцев. Что это может быть и у них. Иначе человек не чувствует. Он все проводит через себя. Есть люди, которые чувствуют это далеко от себя, и тогда они радуются, что другому плохо. А есть люди, которые чувствуют, что это может случиться у меня, и тогда они сочувствуют другому, потому что им может быть плохо.
А почему это так устроено в природе такое?
А потому что просто это свойство эгоизма, а эгоизм – это наша природа. То есть нет ни одного человека, которому было бы вообще лично безразлично, что там происходит. Угу. Только есть такие, которые чувствуют... это ближе к себе, а есть такие, что чувствуют дальше от себя. Но мы должны и с тем, и с другим пробовать бороться. Потому что если мир глобален, а мы между собой себя не замыкаем на глобальность, то этим мы просто противоставляем себя природе, и пойдут волны. Мы думаем, что Россия является самой такой устойчивой, там, плато такое внутри, такое, что оно не двигается, такие, в общем, по земные слои, которые находятся в самом... таком своем стационарном состоянии, постоянном. Нет, ни в коем случае не надо об этом так думать. Мы еще не представляем себе, насколько природа может меняться и вдруг проявляться в разных своих видах. Если и надо кого-то стукнуть, то он получит удары, неважно, как будет укрываться и где находиться.
Скажите, а почему человек всегда себя меряет по отношению к другим? С чем связано... вот такое наше восприятие.
А мы иначе не воспринимаем. Мы же из леса, из пещер. И все, что выше этого, самого необходимого вот такого уровня, выше этого, мы всегда воспринимаем относительно других. Если у меня есть дом, корова, там собака и там огород, я живу и вижу только мир вот такой же, как у меня, то я смотрю, насколько это у меня не хуже, чем у других. Или, а если лучше у других, так я уже вообще большой человек, богатый. И вообще сильно знатный. Вот так я себя чувствую, я тебя мерю. А если у каждого машина, газон зеленый и так далее, то я смотрю, как у других. А если еще и яхта, то я смотрю уже, у кого больше яхта. У Абрамовича или у меня. И так далее. Все, все человечек смотрит только так. А откуда у него могут быть какие-то абсолютные меры?
Абсолютных мер у него, может быть, не может быть, естественно. Но вопрос в другом. Почему вообще мы, как люди, воспринимаем мир
только
вокруг нас, как
окружающий...
я? Вот есть у меня это чувство «я»,
да,
и другие. Откуда это исходит?
Из эгоизма, из нашего. Потому что наша... Ну, я, может, скажу, я не знаю, насколько будет понятно. Потому что наша душа, она разделена на две части. На часть внутреннюю, которую я ощущаю как самого себя, и часть внешнюю, которую я ощущаю как внешний мир. И эти две части у меня разделены эгоистической перегородкой. Вот эта эгоистическая перегородка, разделяющая внутреннюю и внешнюю часть моей души, это и есть зло. Я поэтому внешний мир ощущаю не как себя. Я не представляю, что это тоже я. Что это тоже мое, так же, как и я себя ощущаю. Это наша глупость, это наша недальновидность, это наша слепота. А вообще, если бы я правильно бы увидел бы мир, я бы увидел, что это все я. Это моя душа. Все внешние, все существующее, что все кроме меня, это все одна моя душа. Тогда бы я к другому относился. То есть наш эгоизм специально создан так, что противопоставляет внутреннюю часть души внешней. И делает нас вот такими эгоистами, то есть заботящимися только о том, что внутри. А о том, что снаружи, я в слепоте в своей думаю, что это не я. И уничтожаю это, презираю, радуюсь, если там чему-то плохо. А потом обнаруживается, и мы это обнаружим скоро, что на самом деле это я, как я к этому плохо относился. Я презирал и делал вред своим самым близким, своим детям, своим родителям и так далее. Ведь все, что вне меня, это является или моими родителями, или моими детьми и внуками, или назад, или вперед. Вот это все человечество. В предыдущих кругооборотах или в будущих. Мы этого не представляем. И вдруг это обнаруживается, что эти несчастные японцы, это, оказывается, мои самые близкие, любимые, родные. И смотри, что с ними происходит, а я злорадствую. Это вообще ужасное раскрытие истины, которое ждет человечество. Ужасное. То есть ты уничтожаешь, убиваешь, делаешь вред, и вдруг тебе говорят, смотри, это же твой сын маленький. А ты его вот так вот уничтожал. Вот такое мы увидим. Причем это во вселенском масштабе. Это такое ощущение раскаяния, ужаса просто, которое постигает человека. Но оно-то и приведет нас к тому, что мы наконец-то встряхнемся так, что перемешаемся. И обнаружим себя абсолютно одним общим целым.
Ну, согласно Каббале... Та ее часть, которая называется «Восприятие реальности», она полностью обратна то, что мы сегодня воспринимаем, то, что мы слышали до сегодняшнего момента. Вот профессор Лайтман говорит, что, ссылаясь, естественно, на каббалистические источники, что не человек находится в мирах, а миры в человеке.
Да.
Я тогда только хочу спросить, почему же нам дано это искаженное восприятие, если это так? Почему мы себя ощущаем в мирах, а не миры в себе?
Чтобы мы, исправив свои ощущения, привели себя к новому правильному ощущению мира, восприятию мира. Для того, чтобы мы сами как бы создали этот мир, мы бы его воссоздали перед собой и в себе в правильном виде. Мы сделали бы это. То есть я должен себя правильно на него настроить, я должен изменить свои свойства с эгоистических на свойства отдачи, на любовь. Я должен это сделать, я должен постараться, я должен захотеть, чтобы это произошло. Тогда я буду самостоятельным. Тогда я смогу ощутить глубоко, во всю глубину природы и все, что в ней происходит. Вот как вы говорите, японцы ощущают камни, что в них там происходит. Мы должны ощутить в глубину всю материю. Потому что вся она является частью нашей души. Нет ничего в мире вне души. Вот вся эта неживая растительная, животная природа, и мы вместе, это все части на души человека.
Но если мое сегодняшнее «я» мне только рисуется, а на самом деле весь мир – это я, то в конечном итоге я не совсем понимаю, о каком же выходе из себя говорится. В конечном итоге я прихожу к состоянию, что я кого люблю, себя?
Или выйти из себя во внешний мир, или взять его внутрь себя – это одно и то же. Смотрите, как вам удобней рассуждать.
Хорошо. А тогда я спрошу, в чем разница между сегодняшним искаженным и тем состоянием исправленным, к которому мы должны прийти? В чем разница между этим состоянием сегодняшним и то, к чему мы должны прийти?
Все наше сегодняшнее состояние, оно ущербно, временно, непостоянно, оно доставляет нам ежесекундные страдания, потому как вынуждает нас прийти к общей гармонии. Mm-hmm. Общая гармония – это когда все части природы связаны между собой и дополняют друг друга абсолютно полностью, что начинает сегодня раскрываться в нашем мире, необходимость этого. Поэтому отличие сегодняшнего мира от мира будущего, когда мы исправляем свои желания с получающих, с эгоистических, на отдающие, на любовь, заключается в том, что мы начинаем ощущать весь мир. Мир – это имеется в виду наш сегодняшний мир, нашу Вселенную, и все остальные духовные миры, все вместе, начинаем ощущать их как одно общее целое, абсолютно связанная со мной. То есть я и это все – это одно общее. Причем я это ощущаю, как я и все остальные вместе связанные. Никто не пропадает, ничего не пропадает. Просто все вот эти объекты, все свойства, желания, мысли, все они становятся одним общим целым, взаимно связанным, дополняющим, гармоничным, единым целым. Телом. Как бы телом. Угу. Вот, одним. Который называется Адам. Это духовная конструкция, в которой все гармонично связано. И называется миром бесконечности. Миром бесконечного, совершенного, гармоничного, вечного существования. К нему мы приходим, поскольку все части этой системы, они взаимно дополняют постоянно друг друга, переливаясь, обмениваясь и так далее. И нет ничего, чтобы умирало, нет ничего, чтобы уничтожалось, чтобы действовало одно за счет другого, а только все на взаимном дополнении, как в здоровом теле.
Что происходит с ощущением моего сегодняшнего «я»? Где я действительно раскрываю свое «я»?
Ваше сегодняшнее «я» ассоциируется со всем этим объемом огромным желаний и мыслей, и вы чувствуете себя, что это все вы, включающее в себя совершенно все вот это мироздание. Все миры, весь Адам – это вы.
Так получается, что человек раскрывает себя как бы в других.
Раскрывает в других или принимает все в себя. Какая разница?
Ну, разница... Немножко хотел, чтобы вы на этом более подробно остановились, на этом восприятии.
Я не знаю, как это более чувственно объяснить, но... Ну, в общем, Каббала говорит об этом в таких технических терминах, поэтому там легче объясняться. Но, в принципе, она говорит о том, что изначально создана вот такая вот структура, в которой неживая растительная, животная и человеческая природы совершенны, угу. Созданы светом, Творцом, высшей силой. И затем для того, чтобы дать этой структуре возможность ощутить себя в полной мере и как бы переосознать себя так, чтобы ощущала она себя равной Творцу, силе, которая ее создала. То есть быть самостоятельной. Надо выйти из этого состояния. в абсолютно противоположное ему, из этого совершенного состояния в абсолютно несовершенное, удалиться от него полностью. И тогда только начинать постепенно осознавать, кто ты, отдаленный, и постепенно эту отдаленность самому исправлять. То есть, ну вот как, если, допустим, мы даем человеку абсолютно все доброе, хорошее, жизнь, наполняем им всем, всем чем угодно. И это все у него есть. Угу. И он это чувствует как само собой разумеющееся. То есть он не воодушевляется, не наслаждается, не впечатляется. Есть и все. То есть это для него нормально. Давайте вытащим его, как принц и нищий. Помните его Марка Твена, да? Вытащим его из этого состояния. Для того, чтобы он почувствовал, что значит быть обратным ему. И постепенно дадим ему возможность самому оценивать разницу между этими состояниями и приближаться к хорошему состоянию, но своими усилиями заработать то хорошее состояние. Таким образом, в нем остается впечатление постоянное от плохого состояния. Угу. Он его все более и более явно осознает. Приближаясь к доброму состоянию, он видит более доброе, более хорошее, комфортное, счастливое, вечное состояние по сравнению с остальным, к нему противоположным, все больше и больше ощущает разницу между ними. И сам, зарабатывая это хорошее состояние, не теряет плохое и таким образом соединяет эти две части, абсолютно плохое и абсолютно хорошее, вместе. И ощущает их одну против другой. То есть у него получается такое впечатление, такое ощущение, такое восприятие от минус бесконечности до плюс бесконечности, что тогда действительно он ощущает себя абсолютом. То, чего, в принципе, и хотел дать Творец, это высшая сила, нам в ощущение. Вот к этому состоянию, когда мы приходим, когда все отрицательное и все положительное соединяется вместе, дополняет все вместе друг друга в одной гармонии, в такой вселенской совершенной. Это, конечно, и есть состояние полного исправления.
Что происходит с моими ощущениями в пяти органах чувств наших?
Ой, они такие маленькие, что они просто исчезают из вашего... Они не исчезают, они где-то там остаются, но как очень-очень такие... Ну, практически незаметные. Что у вас осталось от детства? Вы иногда как-то вспоминаете какие-то там случаи, может быть, и все. А в принципе это все подавлено большими другими впечатлениями.
Как, то есть как каббалист ощущает? Он перестает ощущать этот мир, то, как мы сегодня это воспринимаем? Или он... Как это
этот
происходит?
Этот мир не исчезает, он исчезает из нашего ощущения. Во-первых, потому что он обратен тому миру, к которому мы приходим. Он эгоистичен весь, построен на противостоянии, на ненависти, на подавлении, на уничтожении одного другим. А тот мир построен на гармонии, на дополнении, на помощи, на слиянии, соединении друг с другом. Поэтому наш мир исчезает, и вместо него появляется совсем другая связь между частями, совсем другая часть между элементами творения вместо нашего. Но все равно впечатление от этого нашего мира... Его противоположности, его зла, оно не исчезает. Оно входит в тот новый мир и помогает более выпуклить его, сделать его более ярким, именно на противоположности с нашим.
Ну как это может быть, чтобы в человеке заключалось два абсолютно разных восприятия, получается?
Ну и сегодня мы видим такое в человеке. Человек очень противоречивое животное.
Ну, это противоречивое животное, это понятно, но здесь говорится о абсолютной разнице природе, восприятия,
да.
Всего. Как это можно в себе сочетать?
Можно здесь... сочетать спокойно. Представьте себе, что и это мы сочетаем, мы все выносим.
К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Мы должны с вами попрощаться. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо вам, что были с нами. Всего доброго. До свидания.